Будем сегодня читать с вами из Евангелия от Марка, 8 главы. Евангелие от Марка, глава 8, с 1 стиха. «В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: „Жаль мне народ, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека“. Ученики его отвечали ему: „Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?“ И спросил их: „Сколько у вас хлебов?“ Они сказали: „7“. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и, воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. Аминь». Дорогие друзья, вот такой короткий текст у нас сегодня, этим утром, над которым мы можем размышлять, над которым мы можем думать, как мы можем применить это в своей жизни. Знаете, я когда думал, как назвать эту проповедь, мне на мысль пришла такая. У нас здесь есть в книжном магазине книжка, хорошая книжка, называется «Настоящая любовь ждет». Если у вас дети вдруг подросткового возраста, то приобретите, это очень полезная книжка для них. Но, знаете, читая этот текст, я вижу, что настоящая любовь не ждет. Христос не ждет в проявлении своей любви. Любовь Христа, она активна. Прежде чем мы будем размышлять над этим текстом, давайте посмотрим немного на контекст. Здесь мы видим, что Христос кормит достаточно много людей, много народа. Параллельный текст из Евангелия от Матфея говорит, что было 4000 людей. Здесь в 9 стихе мы тоже видим 4000 людей. Некоторые толкователи говорят, что так как считались только мужчины, 4000 мужчин, то в общей сложности было, скорее всего, тысяч около 16 людей, которых накормил Христос. Несколько глав до этого Марк также пишет о подобном чуде. Он пишет о насыщении 5000 людей Христом. И поэтому это очень важная деталь, которую нам важно помнить, потому что мы лучше поймем поведение, мысли учеников в этой истории. И также хочу сказать, что когда мы с вами читали 7 главу, мы с вами говорили о том, что перед этим чудом, перед этим насыщением вот этого огромного числа народа, Христос совершил достаточно большое длительное путешествие с учениками. Они путешествовали по языческим территориям. Несколько месяцев они провели в таком путешествии. Христос учил учеников много. И вот они приходят уже в известное им место, Десятиградия, пределы Десятиградия, где происходит это самое чудо. И давайте мы посмотрим на этот текст. Я бы хотел, чтобы мы здесь заметили несколько разных моментов, интересных моментов, которые очень важны, я думаю, для каждого из нас сегодня. Давайте будем смотреть. Итак, первый стих, мы видим, что собралось много народа. И во втором стихе мы видим, что они находились со Христом уже 3 дня. То есть зачем этот народ пришел туда? Они пришли, чтобы Христос исцелил их. Они собрались, чтобы Христос исцелил их, и также Христос учил их. Они оставили все свои дела. Тогда, понимаете, это сельскохозяйственное в основном. Люди жили сельским хозяйством. Они либо выращивали скот, либо что-то там на огороде выращивали. И представьте, они все это оставляют для того, чтобы быть с Христом на протяжении 3 дней. Достаточно долгое время. Мы видим, что здесь Христос говорит, что они пришли издалека, некоторые пришли достаточно из далеких мест. И, возможно, у многих уже закончилось пропитание, закончилась вода. Из слов дальше учеников мы видим, что местность эта была такая, что там не было рядом Ашана какого-то или Пятерочки, куда можно было сбегать, купить продуктов, чтобы там неделю посидеть с Христом. Это не был такой, знаете, open-air фестиваль, типа нашествия, где там все живут вроде в поле, но там и туалеты есть, и палатки, где тебя накормят, только деньги плати. Здесь не было этого. Да, это был такой open air, но без условий. И вот они там уже 3 дня. И они начинают испытывать уже голод, возможно, жажду. Им тяжело, потому что запасы еды, воды кончаются. И вот здесь хочу отметить, наверное, ключевое слово во всем этом отрывке. 2 стих. Смотрите, Христос говорит. Слова Христа начинаются. «Жаль мне народ, что уже 3 дня находится при мне, нечего им есть». Жаль. Это слово «жаль» так переводится как «сжалился», «иметь жалость», «умилосердился». Оно показывает суть Христа, суть отношения Христа к людям в этом отрывке. Давайте зададимся вопросом, почему он жалился? Ну да, были причины. Он понимал, что положение людей, можно сказать, уже бедственное. Они пришли, они оставили все ради него, и вот они уже 3 дня с ним. Запасы еды, воды кончаются, и ему не безразлично это. Ему не безразлично положение людей, ему не безразлично физическое состояние людей. Да, он отвечает на их духовные нужды, он отвечает на их физические нужды в плане исцеления людей, которые приходят туда. Но он также понимает, что их тела, бренные тела, они также нуждаются в том, чтобы кто-то позаботился об этих телах. Но я хочу еще отметить, что это же самое слово «жаль», «сжалился» встречается нам в Евангелии от Матфея, 9 главе, 36 стихе. «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Здесь не идет речь о каком-то физическом изнурении. Здесь не идет речь о каком-то физическом голоде. Христос сжалился над этими людьми именно из-за их духовного голода, из-за их духовного состояния. Я хочу, чтобы мы с вами понимали, что Христу не безразлично как наше физическое состояние, так наше и духовное состояние. И даже духовное состояние больше ему не безразлично. Именно поэтому он молится там дальше, если мы читаем с вами Евангелие от Матфея, чтобы господин жатвы выслал делателей на жатву, потому что такая большая духовная жажда, такой большой духовный голод у людей. Наш Христос – это милосердный Бог. Мы не безразличны Ему. Если мы посвящаем свое время Ему, как эти люди, они посвятили, чтобы быть там со Христом в течение этого большого времени – то Христос, Он позаботится и о нашем и духовном, и физическом состоянии. Последний момент, который я хочу здесь отметить еще, то, что больше всего-то на самом деле в жалости и отдыхе нуждался сам Христос. Я уже говорил, что Христос совершил очень большое путешествие. Несколько месяцев Он ходил с учениками Своими. И вот Он приходит, и опять огромные толпы народа стекаются к Нему. Он служит им в течение 3 дней. И в первую очередь он не думает о себе, куда бы мне пойти отдохнуть. Он думает о людях, то, что они нуждаются в помощи, они нуждаются в подкреплении их тел. Знаете, интересно то, что Христу было не так важно, какие люди перед Ним. Интересно заметить то, что вот эти вот корзины, 7 корзин, это были не те корзины, которые мы встречаем в тексте, о котором я уже говорил, где было насыщение 5000. Если вы помните, то там набралось 12 коробов. Короба, которые набрались вот в том насыщении 5000 оставшейся еды, это слово, которое переводится как «кафинос». Это еврейские короба, в которых евреи носили еду. Это были такие небольшие короба. Вот это слово, которое здесь, корзины, употребляется, оно переводится как сфирис и обозначает такие корзины, в которых язычники переносили какие-то тяжести, груз. Именно в такой корзине Павел был избавлен, его спустили со стены в Дамаске. Это большие короба, это не корзины, вот те еврейские. То есть достаточно тяжело сказать, больше или меньше здесь набралось остатков, но не в этом суть. Суть в том, что здесь Христос служит язычникам. Здесь Христос служит язычникам. Именно по этим коробам, именно по этим корзинам мы можем понять, что люди-то пришли к нему язычники в основном. Десятиграде – это была местность, где жили язычники. И евреев было практически там не жило. Возможно, и поэтому ученики, они так вот отреагировали. Ну, у нас нету ничего, чтобы накормить этих людей. Они просто не думали, что вот эти люди, они, в принципе, нуждаются в какой-то помощи со стороны их, евреев. Мы знаем, что евреи достаточно негативно относились к язычникам. Даже к самарянам мы знаем, что они там особо не общались. И евреи предпочитали обходить область Самарийскую, когда они шли в Галилею. Но Христос мало того, что служит этим людям в течение 3 дней, здесь Он решает еще и накормить этих людей. Итак, выводы, которые мы можем сделать вот из начала этого отрывка. Христос знает нужды тех людей, которые последовали за Ним. Христос знает их и вовремя ответит на них, восполнит их. И как Христос знает нужды таких людей, так и мы, как и Христос, должны видеть нужды наших ближних. Если наш ближний, будь то верующий или неверующий человек, брат или сестра, или, может быть, какой-то чужой человек, которого Бог поместил в наше ближайшее окружение на какое-то время, возможно, короткое, если у него есть нужда, то невзирая на лица этих людей, нам надо видеть и отвечать на нужды этих людей. Посмотрите на этот текст дальше. Мало того, что Христос видит, замечает нужды этих людей, этих язычников, у Него уже есть план, как Он восполнит эту нужду. Любовь Христа, она активна. Именно поэтому я сказал про ту книгу, что настоящая любовь там ждет, в плане ждет до свадьбы настоящая любовь, но любовь Христа, она не ждет, она активна в том, чтобы помогать, она активна в том, чтобы восполнять нужду. Он не просто замечает нужду, он сразу думает о том, как восполнить ее и приводит в действие свой план. Он не ждет, пока его спросят эти люди, что нам есть или что нам пить. Он сам первым думает о этой нужде, думает о том, как восполнить ее. Это так не похоже на нас. Знаете, так часто люди, когда там видят какой-то репортаж по телевидению, допустим, о детях, которые брошены своими родителями, так становится жалко этих людей. Или, может быть, какие-то кошечки-собачки, приют которых закрыли, которых должны распустить на улицу. Но так жалко становится этих кошечек и собачек. Но никто даже пальцем не шевельнет, по большей части-то, чтобы как-то помочь. Когда случилось наводнение в Крымске, так жалко нам всем было этих людей, которые там попали в беду. Но если посмотреть на общее количество народа, которое есть у нас в России, и на то количество народа, которое как-то проявило участие в нуждах тех людей, то проявило это участие совсем небольшое количество людей. Большинству было просто жалко то, что тех людей, с которыми все это произошло, но не проявили никакого участия в их жизни. Но Христос не такой. Он проявляет активную любовь к нам. Он делает сам первый шаг. И в первую очередь это касается нашего спасения. Не мы Его возлюбили, Он первый возлюбил нас. От вечности Он задумал спасти нас. Мы были от начала в Его плане спасения. В Евангелии от Матфея, 18 глава, с 11 стиха мы читаем такой отрывок. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, Он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Христос проявил величайшую любовь, активную любовь на кресте. Он был распят за нас, вот за таких вот заблудившихся овец. Он нас искал, Он нашел нас. Не мы Его искали, не мы шли к Нему. Он пришел к нам. А знаете, как, если мы посмотрим на учеников, то их нелюбовь к этим людям, к этим язычникам, которые в тот момент окружали Христа, она проявилась в их пассивности. Они не проявляли какую-то активную нелюбовь. Они не кидали камней в них, они не отворачивались, не говорили про них плохо. Они просто даже и не думали о них. Они не думали о их нужде, они не думали о том, как они могут как-то помочь им. Они были просто безразличны к тем людям, которым Христос, их учитель, служил. Поэтому у них даже и мысли-то не возникло проявить какую-то инициативу, хотя они понимали, что народ-то давно здесь уже собрался. Они бы, если бы они на самом деле любили этих людей, помня то, как Христос накормил 5000 человек, они, возможно, сказали бы: «Господи, так много народа собралось здесь. Смотри, они уже все голодные, кончилось у них за 3 дня все их запасы. Но у нас есть 7 хлебов, Господи, и рыбок еще немного. Ты же можешь? Давай, умножь, давай накормим всех». Но ученики не делают так. У них не возникает такой мысли. О чем они думали? Текст не говорит нам. Может быть, они делили министерство в будущем царстве Христа. Может быть, они мечтали вернуться уже наконец-то с этих языческих территорий к себе домой, в более привычную атмосферу для них, в их города. Но мы видим, что их нелюбовь к людям, она выражалась просто в их пассивности и ничего не делании. Даже они не размышляли о них. И отсюда мы можем сделать несколько выводов. Если в нас есть любовь Христа, если в нас живет по-настоящему любовь Христа, то мы будем искать возможности служить окружающим. Мы будем помощью и ободрением для наших верующих братьев и сестер. Мы будем помощниками и благовестниками для наших неверующих ближних. А если такой любви в нас нету, если в нас нет любви Христа, то любое служение, которое доверит нам в церкви, любая помощь нашим ближним, это будет обременением. Мы будем искать оправдание тому, почему мы не служим, почему мы что-то не делаем. И еще один момент хочу отметить здесь. По поводу вот этого уже умножения, умножения хлебов, умножения рыб. Знаете, мне нравятся программисты. У программистов очень четко работает логика. Знаете, тех братьев-программистов, которые вот являются верующими, мне кажется, нет лучших служителей, чем программисты. Хотя я не хочу умолить как-то другие профессии, другие направления развития человека, но у программистов очень четкая логика. Они понимают, если они сделают одно, то получится что-то следующее. Они мыслят алгоритмами. Возможно, если бы ученики были бы программистами, они бы додумались: ага, тогда это сработало. Христос там умножил эти рыбки, эти хлеба. Может быть, и сейчас сработает. Возможно. Но что-то мне подсказывает, что не только в том, что ученики Христа были рыболовами, а не программистами, кроется их проблема. Главная проблема учеников Христа в этом тексте – это их неверие в Иисуса. Совсем недавно они были участниками такого же большого чуда. И вот опять та же самая ситуация. И они никак не думают даже, что Христос может сделать то же самое, может опять накормить такое же большое количество людей. И мне это напоминает в чем-то даже самого себя. Знаете, когда я забываю о том, что Бог делал в моей жизни в прошлом, то я допускаю в свое сердце сомнения в Боге в настоящем. Возможно, ученики забыли то, что Христос сделал. И поэтому они сомневались в нем. Сегодня не позволяйте забывать то, что Бог делает в вашей жизни, потому что таким образом вы просто роете самому себе яму. Если в вашем сердце вы будете собирать факты того, как Бог работает в вас, то, что вам, Он открывает вам через Слово Свое, это будет являться крепким фундаментом для вашей веры. Знаете, есть замечательная песня, которая мне очень нравится, которая очень подходит под эту тему. «Милости Господни собирай, считай, все их до единой в сердце повторяй». Как бы мне хотелось, чтобы я сам в первую очередь вот, вспоминал бы все то, что Бог делает в моей жизни. Я уверен, что во многих ситуациях я бы вел себя совсем по-другому. Совсем по-другому. Но давайте вернемся к ученикам. Что было у учеников? 7 хлебов, немного рыбок на 4000 человек, которые, возможно, были даже не 4000, а 16000 человек. Что Христос ждал от этих учеников? Он не ждал от них ответа. Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? Он ждал от них ответа: у нас есть 7 рыбок. У нас есть 7 хлебов и немного рыбок. Вот что он ждал от них. Христос ждет от нас сегодня то малое, что есть у нас, чтобы использовать это для своей славы. Знаете, часто мы думаем, что у меня особо-то ничего нету. Что я могу дать Христу? У меня, может быть, нету талантов. Я много не зарабатываю. Моя десятина там, может быть, не такой большой вклад в церковь принесет. Времени у меня нету, тоже я очень сильно загружен на работе. У учеников тоже было совсем мало. 7 хлебов, немного рыбок. На такое огромное количество людей. Но Христос берет это, умножает это и использует это для того, чтобы накормить такое огромное количество народа. Дорогие друзья, не думайте, что вы чем-то обделены, что у вас мало чего-то, что у вас маленькая квартира, вы не можете служить ей, что у вас мало денег, вы не можете как-то ими служить, что у вас мало времени, что вы не можете никому помогать. Доверьте это Господу, и Он умножит это и сделает великие вещи через это. Будьте верны Богу в малом, и тогда Он сделает великие вещи через это. Подводя итог этому нашему размышлению, хочу еще раз напомнить те выводы, которые мы можем взять для себя из этого текста. Во-первых, мы видим здесь о том, то, как Христос заботится о тех, кто посвящает Ему свое время. И мы понимаем, что мы, так же, как и Христос, должны заботиться о ближних наших, должны служить ближним нашим. Мы видим, как Христос проявляет здесь инициативу, чтобы послужить этим людям, позаботившись о еде для этих людей. И мы понимаем, что также и мы должны проявлять инициативу в служении, в церкви, нашим ближним, верующим, неверующим. И последнее. Нам надо отдать Богу в распоряжение то малое, что есть у нас, чтобы Он приумножил это.